Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущие – петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский.
Здравствуйте!
Литературный редактор Александр Медведкина. За звукорежиссерским пультом Алексей Худяков. Сегодня в гостях нашей передачи петербургский поэт Владимир Шемшученко.
Добрый день!
Добрый день!
Володя! Мы с тобой довольно много знакомы, но я знаю, что ты все-таки не исключительно питерский поэт. Ты в какое-то время приехал в Питер, стал здесь жить, да, и еще в 80-е годы, я не помню, чтобы вот был такой поэт Шемшученко. И вот он вдруг возник. Во-первых, что подвигло тебя к переезду в Петербург? Во-вторых, где ты теперь обитаешь? Потому что я слышал, что ты живешь во Всеволожском районе где-то, да?
Я именно во Всеволожске живу.
Вот. Ну, вот пока такие вопросы.
Ну, все очень просто. Если бы мне кто-то когда-то сказал, что я буду писать стихи, я бы очень сильно удивился, потому что в начале 70-х я закончил инженерно-физический факультет Киевского политехнического института. После этого я закончил Норильский индустриальный институт. Я инженер-металлург, по сути дела, инженер-химик. Я работал на никелевом заводе, комбинат имени А.П. Завинягина, Норильский горно-металлургический комбинат, никелевый завод, хлорно-кобальтовый цех.
И долго ты там был?
Ну, некоторое количество лет. Работенка была, я вам скажу, такая, ну, во-первых, условия жизни в Норильске.
Вот я хотел об этом спросить, как жизнь осенью, зимой?
Скажу так, я прилетел в Норильск из Сочи, и когда в октябре прилетел я без рукавочки, такой весь из себя, на этот режимный город еще был. И когда сказали, наш самолет приземлился в аэропорту Авакель, города Норильска, температура за бортом минус 28 градусов.
Вот
я говорю, я не пойду.
Не буду ходить, да.
Ну вот такое. А привыкать, вживаться надо. Полгода солнца нет. Я еще, когда работал по сменам на металлургическом заводе, несколько раз случалось так, что придешь с ночной смены, спать ляжешь, подхватишься, опоздал и побежал. Вот, прибегаешь, прилетаешь на работу, там говорят, а что ты пришел, ты еще это, с ночной сменился. Ну, потом привыкаешь уже. Ну, посмотришь в окно, люди ходят, значит, день. Люди не ходят, значит, ночь. Полгода без солнца.
Вот я об этом хотел сказать. Каково это поэту полгода без солнца?
Ну как, просто.
Как в Петербурге.
Просто как ты приходишь.
Нет, в Петербурге не так.
Полгода без солнца.
Просто вживаешься как-то в эту жизнь, коль скоро уже судьба забросила тебя. Я попытаюсь сказать об этом несколькими стихотворными строчками. Ненасытная печь за поленом глотает полено. На исходе апрель, а в тайге еще снега по грудь. Скоро лед в океан унесет непокорная Лена, и жарки расцветут, и не даст птичий гомон уснуть. Где-то там далеко облака собираются в стаи, где-то там далеко людям снятся красивые сны, а у нас еще ветер веселые льдинки считает на озябших деревьях. Так далеко до весны тишину потревожил испуганный рокот мотора. Не иначе сосед мой рисковый бывалый мужик до того обалдел от безделья и бабьего вздора, что по рыхлому льду через реку махнул напрямик. И опять тишина. На сей раз проскочил-таки леший. От души отлегло, я бы так ни за что не сумел. В эту пору на лед не ступают ни конный, ни пеший, а ему хоть бы хны. Он всегда делал то, что хотел, и зато пострадал, и срока отбывал на Таймыре, и на выселках жил от верховьев до карских ворот. Пил еловый отвар, кулаком плющил морды, как гири, и выхаркивал легкие сквозь окровавленный рот. Он глядел на меня, усмехаясь минуты застолья, и на пятом стакане меня зачислял в слабаки, а глаза изнутри наполнялись любовью и болью. Так на небо глядят пережившие жизнь старики. Ну а потом случилось то, что случается обычно с людьми. Я влюбился, встретил на своем пути девушку Марину и сразу же решил, что это моя будущая жена. Собственно, так и произошло. И как-то начал писать стихи. Первое стихотворение я написал в 30 лет, уже работая заместителем директора завода. И с первыми написанными 16 стихотворениями я, естественно, хотел узнать, что это такое. И поехал в Москву, в литературный институт.
Минуточку, я уточню. Эти стихи были написаны где-то в Казахстане, да?
В Казахстане, конечно.
Ты заработал в Казахстане.
43 года я прожил в Казахстане. Ну, поехал я в литинститут. Пришел, там приемная комиссия такая. И я зашел, как мы все, приехавшие из Караганды, где я жил. Ну, все-таки Москва.
Творческий конкурс.
Да, ну, так слушайте. Пришел, говорю, вот я тут что-то пишу, не могли бы вы мне сказать, что это такое? А там, как я позже узнал, когда уже являлся студентом литературного института имени Горького на отделении поэзии у Анатолия Владимировича Жигулина, и вот сидела там приемная комиссия Галина Седых. И я говорю, я вот что-то пишу, такое, знаете, юноша бледный со взором горящим. А она мне говорит, да, сейчас я вот только сапоги надену, сбегаю, мы соберемся, все почитаем и вам скажем. И я такой грудь распрямил, набрал, вот думаю, ну. Она говорит, короче, вот здесь напиши обратный адрес, куда тебе присылать отказ, свободен. И я так это поехал в свою Караганду. И, к моему удивлению, пришло письмо. Вы прошли творческий конкурс, приглашаем вас для сдачи экзаменов. Как я позже узнал, моими рецензентами были Евгений Довбатовский, Андрей Дементьев и Владимир Цыбин. И я пришел, когда документы сдавать, ну, естественно, на заочный. Я-то мальчик уже был большой, вот. И она сказала, господи, говорит, за что свалилось на нас это чудовище? Наши пройти не могут, а тут из какой-то Караганды. Ого. Но писал-то я, конечно, в Караганде. И с первыми стихами как-то сразу получилось так, что, если можно так выразиться, без разгона. Меня сразу стали печатать центральные издания, начиная с Алматинского простора, «Знамя», «Наш современник». Как-то так и пошло-поехало.
Это в какие годы было?
Это было 90-е годы. Значит, где-то середина, может быть, 90-х годов.
А сейчас мы сделаем небольшой перерыв и послушаем музыку.
Thank you.
слово.
У меня вопрос. Что все-таки из тебя сделало писать? Жизненные обстоятельства?
Не знаю, наверное, всего понемногу. В Караганде я родился не просто так. Моего деда Ивана из Сумской области, город Глухо, была такая гетманская столица. Во времена оны отправили в Карлак, где расстреляли. А моего отца уже после фашистских концлагерей тоже отправили туда же, поэтому я там и родился. Но отцу, слава богу, советская власть дала возможность закончить Казахский государственный университет и отправила учительствовать в Караганду, где я и родился. А в Киев я поехал учиться, потому что все-таки что-то меня тянуло вот в эти культурные столицы. Я когда из Караганды уезжал в 1999 году, меня приглашали в Москву, но я почему-то отказался, хотя мне там и предлагали работать в аппарате, я почему-то поехал в Санкт-Петербург. Я приблизительно уже представлял, будучи студентом Литинститута, что такое московское литературное сообщество. Это ж, как говорится, пока ты хороший, тебе, как говорится, респект и уважуха. Как ты что-то говоришь против, то, как говорится, чемодан, вокзал. И...
Вот к этому. А что тогда вот тебя огорчает в современном литературном процессе? Вообще в современной литературе что огорчает? Или даже возмущает?
Да меня не огорчает ничто и не возмущает, потому что времена для поэта всегда одни и те же. Понимаете, в чем дело? Собственно, что такое поэт в моем понимании? Это поручение. Тебе дали – отдай. Угу. Как только ты решишь, что это твое, и ты что-то там такое этакое сочинил, у тебя заберут, потому что ты не выполнил свою миссию. Единственное, что при всем при том нам не бросают бриллиантов, нам бросают кирпичи, куски гранита, ну, если там провидение, кто не верит в Бога, а кто верит в Бога, то Бог что-то бросит, необработанный алмаз, то, ну, а дальше тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Но для этого, чтобы что-то получилось более-менее удобоваримое, нужно все наши поэтические метания еще проверять литературную алгебру. Собственно, нужно владеть профессией. Угу. Ну, иначе никак. И мы же при этом занимаемся архисложным делом. По сути дела, силаботоническая система стихосложения, она по сути своей очень сложная. Мы сами для себя устанавливаем сумму ограничений в нашей системе. Ну, как-то... ритм, рифма и много всего прочего. И вот в этой системе ограничений еще нужно умудриться что-то сказать. Потому что либо ты потянешь на хвост, голова будет голая, или наоборот.
Так это же хорошо.
Да, конечно, хорошо.
Узкие рамки, узкая дорога, и вообще-то в Царствие Небесное.
Не, входит, ну, да? Естественно, я как человек православный с тобой согласен целиком и полностью.
Я о другом хочу сказать. Вот эти узкие рамки, которые ты сам себе ставишь, рифма, да?
Да.
Сейчас многие пишут свободным стихом, белый стих там и прочее. Вот.
Это не для меня.
Я о другом. Но это же очень хорошо. Рифма, эти рамки, они понуждают тебя к поиску. Ты начинаешь искать. У тебя ограниченность в средствах. И вот эта ограниченность позволяет тебе, возможно, выйти к чему-то новому.
Ну, не соглашусь.
Так.
Какие же у нас ограниченные средства? Кроме...
Можно я скажу, какие ограниченные? Например, количество слогов в строке.
Но это ж не ограничение.
А что это?
Я бы высказал такую мысль, если угодно, что ошибочно говорить, форма хорошая, содержание плохое, или наоборот.
А почему
потому
ошибочно?
Что любое высказывание поэтическое, оно вызывает к жизни определенную форму. Ну, не скажешь ты хореем нечто эпическое. Для этого нужен другой, если угодно, стихотворный размен или другой жанр, ну, которых у нас-то всего-то три эпос, лирика, драма. И для того, чтобы твое высказывание обрело некую форму, доступную для читателя, ты должен вот это высказывание облечь в некую форму. И при этом еще же существует в нашем прекрасном деле то, что сейчас такое есть противное слово, аксессуары поэтические. Ну, будь то звукопись, будь то, как говорится, аллитерация, будь то метафора. И если человек, ну, никто не отменял еще такого слова, как талант, если он справляется с этой задачей, то у него нечто получается.
Так это все называется инструменты поэзии, обыкновенные инструменты поэзии.
Да, сейчас же частенько сталкиваешься с тем, когда говорят, мне приходится на многих поэтических фестивалях работать в качестве члена жюри, то говорят, посмотри, какая строчка хорошая. Ой, посмотри, какой образ хороший. Но, я говорю, так возьмите эту строчку или этот образ. Поэт, он создает объективную реальность, если угодно, он строит некое прекрасное здание. Поэтому стихотворение оценивается полностью. Угу. Удалось ли, как говорится, поэту создать вот эту объективную реальность со всеми вытекающими из этого, скажем так, приемами и всем прочим, или не удалось. Либо его дворец, который он построил, стропила гудят, под ногами хлюпает, из этого дворца хочется сломя голову бежать, а не то, что в нем расположиться и жить. Поэтому стихотворение. Иногда спрашиваешь, говорит, я вам стих прочитаю. Вот, и 99% тех, кто занимается или пытается заниматься нашим прекрасным делом, он, скажем так, мелко плавает в теории. Когда спрашиваешь, а что такое, собственно, стих, никто ответить, как правило, не может. Поэтому возвращаюсь еще к тому, от чего человек начинает писать.
Да, что делает из человека писателя или поэта?
Ну, человека писателя делает, как говорится, его самоорганизация. То есть.
А не Господь Бог, нет?
Ну, Господь Бог, как говорится, я же уже пытался высказать. Может, как притча о таланте. Он тебе может дать, то ты что-то с ним сделаешь. Либо ты его, как говорится, разобьешь, приумножишь, либо ты его просто утопишь в бутылке. Чему мы примеров знаем? Много прекрасных поэтов и на твоей памяти, которые ушли из жизни, и на моей. Великое множество, которые читали, что ух.
А вот, Володя, были поэты, и в 27 лет уходили.
Я не берусь судить, но у меня по этому поводу есть некие свои...
Лермонтов поэт, например.
Я, как человек православный, считаю, что Бог решил, что он уже свою миссию, возложенную на него, выполнил.
Вот это, мне кажется,
и его нужно забирать, потому что в противном случае, чтобы с Михаилом Юрьевичем было в 70 лет, мы можем...
Только не догадываться, а предполагать.
Поэтому мы не знаем. Да мы про себя-то ничего не знаем, что с нами будет завтра. И я считаю, что на поэзию очень сильно влияют обстоятельства жизни. Вот все вот эти катаклизмы. Я как раз попал в ситуацию, когда развала Советского Союза в 91-м году, я проснулся в чужой стране. Через Казахстан уходило население русскоязычное Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. В вагонах только успевали паспорта для детей хватать. Я окончательное решение принял о переезде, когда мой сын-первоклассник пришел и сказал: «Папа, мы теперь будем каждое утро пить гимн Казахстана на казахском языке». А я уже в то время в Казахстане курировал литературу всей Карагандинской области от Союза писателей СССР. Вот. Тогда у нас на Карагандинскую область было 2 члена Союза писателей. Но в Карагандинской области увенчается 3 Франции. Это сейчас у нас каждый второй. И после этого, когда я уехал, там и «Казахстанская правда», и многие газеты написали, что наконец-то убрался русский шовинист Шевченко. Вот я, как говорится... Ну, то как-то так складывалось, и поэтому мы приняли такое решение и поехали. Вот. Но самое было неприятное, что наша большая родина не сильно хотела нас принимать. Тогда установка была в те годы, что нужно максимально заместить русскоязычное население России, потому что у них неприспособляемый менталитет. Они все равно возродятся и что-то сделают.
Значит, ты, репутация в литературе, что это такое для тебя? Вот, и насколько тебе важно быть русским поэтом Шевченко?
Ну как? Вообще-то если угодно, репутация – это оценка, если угодно, моей работы.
Кем? Кем?
Людьми.
Ну, люди все разные.
Во-первых, люди все разные, но из суммы, как говорится, всех мнений и высказываний, я уже, как человек, не страдающий тяжелой формой нарциссизма, могу сделать некие выводы, как говорится, стоит ли это чего-то, потому что всегда то, что ты делаешь, нужно проверять на людях. Потому что в нашем сообществе, там же поэтическом, существуют многие течения, многие группы, которые могут абсолютно, скажем так, ничтожные произведения возносить до небес, а нечто стоящее затаптывать с веселым гиканьем. И поэтому нужно все время, ну, если угодно, как артисты, поэты тоже в какой-то мере питаются аплодисментами.
Ну, так, между прочим, это было, между прочим, так было всегда по поводу вознесения в горний мир и затаптывания. Вот, например, был такой писатель Леонид Добытин. Его затоптали. А вот сейчас я читаю его прозу, это абсолютный гений. Был, например, писатель Андрей Платонов. Его затоптали. Выпускали сборник, посвященный Второй мировой войне, Отечественной войне, да, вот этих рассказов. Его туда не включили, там было 100 авторов. А это был корреспондент, это был великий русский писатель, который был на войне, который писал там очерки, рассказы. Его не включили, затоптали.
Знаете, что я думаю по этому поводу? Не будь овцой, а то тебя и мыши съедят. Самая наша основная и главная задача, я считаю, быть уверенным действительно в том, что ты делаешь, нечто стоящее. И, Евгений, и на твоей, наверное, памяти было нечто неприятное. Да и не на моей. Мы уже давно в этом нашем прекрасном деле. И дело все в чем? Что всегда проще хлопнуть дверью, обидеться и гордо уйти.
Но иногда нужно.
Нет, я говорю о другом совсем. Не обидеться, не хлопнуть дверью. А дело в том, что Платонов, он писал письма в правление, он просил выделить ему деньги, он был болен в последней стадии чахотки, на лечение, на детей, ему нужно было как-то протянуть. И он прекрасно знал, что вот он большой художник, и это было трудно не заметить. И многие из правления понимали этого, но никто вслух не говорил, что он большой художник. Он, если ты знаешь, работал в том заведении, где ты учился дворником.
Да, ну это легенда, конечно.
Это не легенда. Как я недавно узнал, это не легенда. Так оно и было.
Потому что есть на сей счет разные мнения, что он был майором определенного ведомства, а это он так развлекался.
Он не был майором ведомства, он майором был на фронте. Ну, он был военным корреспондентом.
Вот. То, что он был дворником, ну, мы не будем углубляться в это, мы же все равно не придем ни к какому мнению, потому что все это, если угодно, легенды и мифы.
Ты... Очень может быть, но все-таки то, что такой большой русский писатель был именно при жизни не востребован, вот это как правило, так ведь и бывало.
Ну, наверное, все-таки нет, потому что я выскажу некое суждение на сей счет. Если советская власть кого-то хотела уничтожить, она это делала наверняка и просто ни секунды не задумываясь.
Речь не идет о советской власти.
Нет,
речь идет о писателях, которые были там, наверху.
Да. Можно, как говорится, тебя просто не печатать. Но когда хотели распад, возьми хотя бы Есенинского, все плеяду, Кучков, Орешин, Ганин, Клюев. Их всех просто расстреляли. Просто уничтожили физически, а кого-то не печатали. Ну, если вернемся к Платону, вот это, говоришь, он там в Литинституте двор мел. Кто-то в переводчики уходил, кто-то куда-то. Но в России надо жить долго. Как говорила Цветаева, моим стихам, как драгоценным видом, еще настанет свой черед. По крайней мере, в это надо верить. Дело еще все в чем? Есть литературный процесс. Вот, собственно... Что нужно сейчас, в настоящий момент? Нужно просто быть. Нужно просто быть, потому что время и поток информации настолько ускорился. Я же встречал многих поэтов и в нашей организации, да и во многих, и далее везде, как говорится, которые считали, что вот сейчас придут и скажут «Ах!» и понесут на руках. Никто не придет, никто не понесет. Ну, будучи недавно, со мной разговаривал один мой хороший знакомый, он сказал, на что я потратил свою жизнь? Зачем это все было? Я бы мог стать там, а я вот всю жизнь потратил на эту поэзию. И что я с этого имею?
Вот, кстати, следующий вопрос. Какого писателя можно назвать успешным в общем смысле? И как и чем измеряется успех? Публикациями, деньгами, еще чем-то? Ну и поэтов это касается тоже.
Ну вот смотрите еще, какая интересная штука во всем этом. Вот сколько живет проект, если действительно поэт, ну я о поэзии говорю, создал объективную реальность, то она начинает жить независимо от его сознания. Ну она просто существует. Вот. И ничего с этим сделать нельзя.
Как она существует?
Либо, как говорится, она существует.
Ее кто-то читает.
Она это, во-первых, читает то, что веществлено, осуществлено, это один вопрос. Она где-то и есть, существует, независимо от нашего сознания, и куда-то она все равно куда-то она придет.
Поскольку поэзия – это энергия, безусловно, она неуничтожима. Есть два рецепта – подождать. Еще лет 20-30, может быть, будут читать. Ну и второй рецепт – умереть.
Например.
И вечности уже ждать, когда будут читать. Но есть еще третий момент. Возможно, этот человек ошибается на свой счет. И никакой он не поэт. Может быть, его кто-то обманул, сказав ему, что он поэт. Он всю жизнь считал, что он поэт, а под конец жизни сказал, на что же я потратил всю свою жизнь. Вот так бывает.
Ну и частенько еще бывает такое, что из среди наших знакомых это говорят, да кому это все надо, да никто ничего не читает. Ну я, наверное, слукавлю, если говорю, что мне все равно, что там думают. Ну не все равно, конечно, но я это делаю, потому что мне нравится. Вот, как последний аргумент, когда спрашивают, а почему ты делаешь так, или то-то, а почему не по-другому, есть неубиваемый аргумент, который я всегда использую. Хочу.
Да.
Вот, Евгений, наверное, знает, это ни с чем не сравнимое чувство получилось. И это довольно редко бывает. Вот действительно удачи вот такие.
Вот смотри, то, что я сказал, это все верно, но ведь и 1,5 миллиона людей на сайте Поэзия.ру, которые пишут стихи, из которых значительное число графоманов, говорят каждый раз себе «пишу, потому что хочу», и говорят, что получилось.
Я по этому поводу думаю следующее. Это хорошо, что люди пишут стихи. Прекрасно. Некоторые на дорогах грабят. Так что пусть лучше, как говорится, стихи пишут. Весь вопрос состоит и состоял, и будет состоять в уровне твоих устремлений, чего ты хочешь. Вот если ты хочешь, как говорится, моей тёще нравится, или там один разговор, когда ты там говоришь, залы мне аплодируют, это другое. Но как ты только захочешь вышагнуть за пределы вот этого своего сообщества, в котором тебя восхваляют и превозносят, то тогда надо соответствовать. И ты приходишь, переступаешь черту, за которой действуют другие законы. Ну, собственно, попробуем вернуться к теме нашего разговора. Что такое поэзия? Вот даже в словаре Ожегова стихосложение, суть версификации, стоит на самом 5-м последнем месте. На первом же месте стоит нечто возвышенное, прекрасное. Ну и далее спускаемся по порядку. И получается, что суть... Вот они выходят, вот на складывают в столбик чего-то там и говорят, что это поэзия. И разговор о поэзии вообще, он контрпродуктивен и неплодотворен. Потому что вы будете говорить, что это поэзия, а я буду говорить, что это
да,
нет.
Да,
ну,
да.
Кончится где эта тема, в лучшем случае, что мы разойдемся просто, как говорится сейчас, краями, а в худшем случае выцарапаем друг другу глазки. А разговор о стихотворении, он конкретен. Вот это вы написали, Да я там...
Этими словами я хотел сказать то-то. Я говорю, тогда сделай сноску по стихотворению и напиши. Этим стихотворением я хотел сказать не то, что я сказал, а вот это.
Я в таких случаях говорю, приложите объяснение в трех томах.
Ну, вот, ну, здесь мы сходимся, вот, конечно.
По сути дела, вот здесь все, и у тебя нет возможности что-либо исправить, может быть, когда-то потом, потому что как только ты это написал, ты сразу же теряешь на это права, ну, я имею в виду, я для себя, в столе, а вот это уже то, что уже для меня.
Было очень правильно сказано. Очень, пускай все занимаются творчеством,
лишь
по крайней мере, да, не будут на улице грабить и пить водку там, каждый день. Но по поводу, кто кого будет вытеснять. Проза вытесняет поэзию. А они ведь в какой-то точке сходятся. Вот хорошая проза, где много внутри поэзии, и хорошая поэзия, где внутри есть проза, где ее нет, это, извините, уже не поэзия, а одни поросячьи визги.
И тем не менее мы пока различаем даже по жанрам литературы.
Условно. Различие условно. Но... Да, потому что Евгений Онегин – это роман, а «Мёртвые души» – поэма.
Поэма, да. Поэтому что хочешь с этим, то и делай. Это, опять возвращаясь, если к родам литературы, то уже вот эта поэма, лиричность вот этого произведения «Мёртвые души», она уже переводит его совсем в другую категорию, когда еще в литературном институте нам задавали этот вопрос, и сочинение, даже тема сочинения одного из была на вступительных экзаменах, почему «Мертвые души» поэмы. Ну и вот народ там по-разному относился к этому. Человечество уже пыталось как-то сформулировать, но Поль Вильрен когда-то сказал, что это лучшие слова в лучшем порядке. Ну, про Ахматову все знают. И много кто пытался. Ну, вот такого вот канонического, скажем так, общепринятого определения поэзии никто, слава богу, не дал. Если угодно, я продекларирую свое. От сердца к сердцу, от любви к любови. До самых-самых беззащитных нас, сквозь жизнь и смерть, сквозь властный голос крови, в урочный или неурочный час, листвой опавшей первою травою, нас властно отделяя от других, хватает и хватает за живое, и сторонятся мертвые живых. Люди ж по-разному пишут, и поэты в том числе.
Каждый пишет, как дышит.
Естественно, вот что-то должно быть в стихотворении, которое его держит. Если его нет, оно просто, ну,
ребро
рассыпается, да, поэтому
называется
нечто,
ребро жесткости.
Нечто такое.
Это должен быть какой-то замысел или мысль, вложенная в стихотворение.
А это может быть даже нечто, что ты пока не высказал, но что на выходе стоит.
Ну, если угодно, я еще тогда тоже, как в качестве такой небольшой иллюстрации к своему пониманию. Когда идешь по краю ледника, по грани, по излому тьмы и света, и видишь, как рождается река, решись на шаг и сделайся поэтом, и вдребезги, и вот она, бери. Она туман, сползающий со склона, она артериальной крови ритм, она вне человечьего закона. Она растет из сердца валуна под первыми апрельскими лучами. Она нежна, как полная луна, и за нее моря не спят ночами. Возьми, она прожжет тебе ладонь и обернется шумом водопада. Она тебя ужалит, только тронь, и ты умрешь. Но умирать не надо, ты сможешь, ты сумеешь. Делай шаг, один короткий шаг. Какая мука! И заново научишься дышать. и чувствовать губами привкус звука. Вот, наверное, все-таки вот этот привкус, привкус, вот что-то такое. Люблю.
Да, довольно кровавое занятие это ваша поэзия.
Муза, говорит, это такая скрыла, что я давно уже понял еще в Литинституте, что это самый что безжалостный, это как говорится, зверь.
Нечто чудовищное.
И выпьет ни пуля из пистолета, ни водка, ни ночи без сна. Стихи убивают поэта, точнее, выпивают до дна. Сочтемся посмертной славой в разрушенной нами стране. Поэзия стала кровавой, отравой, и это по мне.
А вот еще к этому, вот к этим последним словам, не является ли поэт неким расходным материалом поэзии? Не он ли горит, как эта свеча, пока не сгорит до конца? Не он ли то топливо, те дрова, которые бросают в топку, чтобы поэзия была?
Наверное, все-таки нет. Поэт, если он настоящий поэт, он не появляется ниоткуда. Народ выделяет его из своей среды и делегирует ему право говорить от своего имени, поскольку поэзия – суть высшее проявление языка. Если он это не делает, значит, он перестает существовать. Ну, а к твоему вопросу, ну, все когда-то, еще в Литинституте было такое у нас расхожее мнение, мы друг к другу обращались, ну что, брат Гумус, на что, типа, на нашей, как говорится, почве потом прорастет нечто такое.
Поэт, ну, человек, который эту миссию выполняет на земле, он платит своей жизнью, как бы он выгорает. То есть это расходный материал, это топливо поэзии. Как поэзия существует? Ей нужно, вот это огонь необходим. А что такое, есть такие строки у Тарковского? «Спасибо вам, мы хорошо горели», говорит он о предшественниках. То есть поэт, по сути дела, вот это самое топливо поэзии. Потому что важнее поэзия, в конце концов, а не тот, кто ее произвел. И я бы даже сказал, воспроизвел, ибо это все-таки идет оттуда, сверху, от Бога.
Ну, мы, наверное, все-таки много о себе и хорошо думаем. Не будет нас, а поэзия все равно будет. Как она будет и в какой форме она будет воплощена, не нам судить, и нам, наверное, недоступно. От нас многое скрыто, потому что Господь милостив, а то сейчас откроет нам нечто, то, что мы не способны понести, и мы все тут коллективно сойдем с ума, потому что будем исходить из того, что мы можем только то, что можем мы, ты, я, он, она и Иже с ними. Вот что мы, собственно, песчинка в мироздании.
Этот дар можно потерять. И все, и не догорел.
Но тут опять же...
Не потерять, а отобрать его могут.
Вот Цветаева писала в своих воспоминаниях, она писала, мне диктуют, я записываю. Ну, тут еще, как говорится, надо сильно подумать, кто диктует. А то мы, как говорится, тут такого наговорим, что, по сути дела, если возвращаться к Николаю Гумилеву, к его стихотворению, что словом останавливали солнце. Тут слово Маяковский говорил, слово полководец человечьей силы. И это несколько сродни музыке. Вы никогда не задавались мыслью, почему, как говорится, люди идут друг друга убивать под оркестры, под музыку, под потому что, наверное, так и сели. И опять же, если возвратиться к поэзии, что мы можем? Ну вот возьмите сказку о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Ну, старуха говорит, хочу то, хочу все, пожалуйста, хочу это, хочу это, хочу. А говорит, владычицей морской хочу быть. Раз, и опять корыто. Собственно, почему? В качестве гипотезы когда-то рожденного мне скажу. И сказал Бог Адаму, водой владеть не будешь. Пошел, попросил, как говорится, то, что тебе вообще запрещено. Тогда получи. А то, что на земле, это вот мы все можем. А вот то, что мы не можем, как мы только... Ну, я бы так сказал. Не заглядывай в бездну, поэт. Жизнь земная всего лишь минутка. Расскажи, как цветет незабудка, поднебесье вобравшее цвет. Расскажи о ромашке простой, о влюбленной в ромашку девчонке, о ее нерожденном ребенке, о песне ее золотой. Расскажи, как туманный рассвет режет крыльями дикая утка. Не заглядывай в бездну, поэт. Своеволье не стоит рассудка. Вот, как говорится, чтобы у тебя чего-нибудь не забрали, поэтому надо остерегаться, а то мы можем вознестись до высот. Главное – язык. То, чем мы нам дадено для нашей поэзии, чтобы воплотить ее во всей своей полноте, слышащий да услышит, видящий да узрит, пишущий да напишет, глаголящий повторит, всяк за свое ответит, каждому свой черед. Слово, если не светит, запечатает рот. Пуля, она не дура, а провидение рука. Да здравствует диктатура русского языка.
Спасибо огромное. Замечательно.
У меня очень много стихов про зиму. У зимы петербургской характер прискверный весьма. У нее задарма на понюшку не выпросишь снега. Безъязыки жмутся на Невском друг дружке дома, а под ними подземка гремит допоздна, как телега. Разгулявшийся ветер начистил атлантом бока, и как ловкий цирюльник намылил гранит парапета. В плессированной юбке на берег выходит река, и с достоинством царским идет в Эрмитаж без билета. И опять все не то, как мальчишку меня провела. Вместо ярких полотен подсунула кинокартинки, а над площадью ангел уже расправляет крыла, и Балтийское море мои примеряет ботинки. Так что вот, если я буду стараться писать лучше Каменского, ничего не напишу. Ну и наоборот, надо писать «Ого!». Ну, наверное, вести себя как Д'Артаньян, который, приехав в Париж, имел в кармане 4 су, но готов был вызвать на дуэль любого, кто бы сказал, что он не способен купить Лувр.
Наша передача на такой прекрасной ноте, бравурной, подходит к концу. В гостях передачи «Дар слова» был российский поэт Владимир Иванович Шемшученко. Передачу подготовили петербургский поэт и прозаик Евгений Каменский, звукорежиссер Алексей Худяков. До новых встреч, дорогие друзья!
Всего доброго!
До свидания!